Джейн Джонсон. «Десятый стежок». Читает Алиса Поздняк. Посвящается Абделю. Глава первая. Достопочтенным лордам, членам высокочтимого тайного совета Его Величества, срочно, весьма срочно, Плеймут, апреля 18 дня 1625 года, 8 часов пополудни. «С позволения ваших милостей, почтительнейше доношу, что сегодня получил я сообщение о неких турках, маврах и голландцах, каковые стали появляться у наших берегов, грабя рыбацкие и купеческие суда. Сей рапорт был предоставлен сэром Уильямом Найтом, коему я склонен полностью доверять, поскольку два рыбацких судна, упомянутых в его депеше, были недавно обнаружены дрейфующими в море, не имея на борту ни людей, ни груза. Помимо вышеуказанного, я получил достоверные сведения о том, что из Сале в Берберии готовы отплыть 30 кораблей, дабы в начале лета придать грабежу и опустошению побережья Англии, и ежели не будут приняты спешные меры для предотвращения сего, пиратские набеги могут принести нам множество бедствий. Исходя из вышеизложенного, я счел своим долгом предуведомить о сём вашей милости. Остаюсь покорнейшим слугою ваших милостей. Томас Силли, мэр города Плимута. На свете существует не так уж много основных сюжетов отношений между людьми, которые повторяются бесконечно, и всякий раз с такой страстностью и остротой, словно никогда раньше ничего подобного не случалось. А на самом деле это все те же 5 нот, которые жаворонки поют на протяжении тысячелетий. Я нацарапала это в своей записной книжке после прочтения одного романа, который одолела за предыдущую ночь, перед тем, как собиралась встретиться с Майклом, и уже предвкушала, как вставлю эту сентенцию в нашу беседу за ужином, хотя заранее знала, как он отреагирует. Наверняка негативно, даже резко отрицательно. Он всегда скептически относился ко всему, что хотя бы отдаленно можно было бы счесть романтическим. Он преподавал в университете европейскую литературу и в свои лекции привносил незыблемые и непреклонные постструктуралистические установки, словно книги — это мясо, предназначенное для разделки на колоде мясника. Всего лишь мышцы и жилы, кости и хрящи, которые требуется ободрать, разделать и рассортировать. Майкл же, со своей стороны, находил мое отношение к литературе как к предмету слишком эмоциональным и лишённым научной строгости. Это означало, что в самом начале отношений у нас произошел чрезвычайно яростный спор, который настолько задел меня лично, что почти довел до слез. Но теперь, 7 лет спустя, мы научились покусывать друг друга достаточно безболезненно. Как бы то ни было, в какой-то момент это внесло в наши отношения некоторое разнообразие и отвлекло от обсуждений, или уклонения от обсуждений, проблем с его женой Анной или нашего будущего. Для начала следует заметить, что поначалу мне было довольно тяжело жить, видясь лишь урывками, находиться в состоянии полной неопределенности наших перспектив, но понемногу я привыкла к такому положению. Так что ныне моя жизнь приобрела некоторую определенность и упорядоченность. Конечно, она стала несколько ограниченной, лишенной того, что многие считают неотъемлемой ее частью, но меня это вполне устраивало. Во всяком случае, именно так я твердила сама себе. К ужину я оделась, продумав все до мелочей: блузка из сжатого шелка, шитая на заказ черная юбка до колен, чулки. Майкл, как и следует ожидать от подобного человека, истинный мужчина в своих предпочтениях. Замшевые туфли со шнуровкой по щиколотку, в которых мне с большим трудом удастся пройти полмили до ресторана и столько же обратно. И моя любимая вышитая шаль. Яркие анютины глазки по тончайшему синему кашемиру. Я всегда утверждала, что для того, чтобы стать хорошей вышивальщицей, нужно быть оптимисткой. Большая вещь, например, шаль, может потребовать от 6 месяцев до года вдохновенного и целенаправленного труда. И упорство тоже, даже упрямство, как у альпиниста. Один осторожный и тщательно выверенный шаг за другим. Главное не паниковать при мысли о том, насколько огромна стоящая перед тобой задача и насколько опасны скрытые провалы и снежные лавины. Вы, конечно, можете подумать, что я преувеличиваю трудности этого занятия. Подумаешь, кусок ткани, иголка и нитка. Ну что тут особенного? Но когда истратишь целое состояние на хорошие отрезки шинира и еще столько же на шелк, и если несчастная девушка закащится уже на грани нервного срыва, потому что день свадьбы приближается, а вещь не готова, или если изделие планируется представить на выставке, а работа над ним едва начата, и предстоит еще не только продумать дизайн и все спланировать, но и сделать тысячи стежков, тут могу вам точно сказать, напряжение становится весьма ощутимым. Встретиться с Майклом мы должны были в Анатека Туре, популярном ресторане тосканской кухни, расположенном у южного конца моста Патни. Туда мы обычно отправляемся, когда желаем что-нибудь отпраздновать. Но сейчас никаких дней рождения не предвиделось, как и повышений по службе или публикаций. Во всяком случае, мне ни о чем подобном известно не было. Повышения по службе лично мне ожидать трудно, поскольку у меня собственный бизнес. Правда, само слово «бизнес» в известной мере является натяжкой по отношению к деятельности, осуществляемой одной единственной женщиной в крошечном магазинчике товаров ручной работы в торговом комплексе Seven Dials. Для меня этот магазинчик был в большей мере потворством собственным увлечениям, чем средством зарабатывания денег. 5 лет назад умерла одна из моих тетушек, оставив мне вполне приличное состояние. Пару лет спустя за нею последовала и мама, а я была единственным ребенком. В результате оплата аренды магазина свалилась на меня. Договор на его аренду истекал менее чем через год, а я так еще и не решила, что делать, когда истечет этот срок. Я получала больше денег за счет комиссионных от реализации чужих работ, чем от продажи своих. Поэтому можно сказать, что связанные с шитьем заботы были для меня в значительной степени просто способом убить время, делая стежок за стежком в ожидании следующего свидания с Майклом. Я оказалась на месте слишком рано. Говорят, в отношениях между двумя людьми всю инициативу обычно берет на себя один. В нашем случае на мою долю приходится 70%. Отчасти это результат сложившихся обстоятельств, отчасти темперамента, как моего, так и Майкла. Он по большей части держится отстраненно от остального мира, я же всегда щедро выплескиваю эмоции. Я села спиной к стене, разглядывая посетителей ресторана, словно зевака, забредший в зоопарк. В основном здесь были парочки лет 30 и старше, такие же, как мы сами. Хорошо зарабатывающие, хорошо одетые, говорящие на хорошем, правильном языке, пусть и слишком громко. До меня долетали обрывки разговоров. «Как ты думаешь, что такое пестрая фасоль из кольфиорито?» «Как это грустно насчет Джастина и Элис. Такая прелестная пара. И что они будут делать с домом?» «А как тебе идея поехать в следующем месяце в Марракеш? Или снова хочешь во Флоренцию?» Милые, нормальные, всем довольные люди, имеющие стабильную работу, достаточно денег и счастливые в браке, живущие размеренной, удобной, хорошо организованной жизнью. Не то что я. Я разглядывала их, плавающих в золотистом свете, и гадала, что могут подумать обо мне, сидящей рядом, в самом лучшем белье, новых чулках и в туфлях на высоких каблуках, и дожидающийся, когда явится муж моей когда-то лучшей подруги. «Вероятно, решат, что я жутко всем им завидую», — подсказал гадкий голосок у меня в голове. «Надеюсь, что нет». «Но где же, наконец, Майкл? Уже 9:20, а ему к 11 надо быть дома», как он всегда подчеркивает. «Быстрый ужин, поспешный перепихон — это самое большее, на что я могу надеяться. А может, и на это не стоит рассчитывать». Чувствуя, как убегают драгоценные секунды, я начала беспокоиться. Я не позволяла себе раньше подумать о причинах, подвигнувших его назначить встречу в Анатеке. Ресторан был дорогой. В такие места не отправляются из одного только каприза. Во всяком случае, не с жалованием преподавателя на полставки, которая дополняет нерегулярное от случая к случаю перепродажа антикварных книг. Это не свойственно такому человеку, как Майкл, всегда очень сдержанному в расходах. Я отвлеклась от этой загадки, заказав сомелье бутылку «Рока Рубина», после чего уселась поудобнее, обхватив ладонями бокал, гигантский как кубок, прямо настоящая чаша Святого Грааля, и принялась дожидаться прибытия моего весьма посредственного и полного изъянов сэра Ланселота. В свете свечей содержимое бокала отсвечивало красным, прямо как свежая кровь. И вот он, наконец, ворвался сквозь вращающуюся дверь. Волосы взъерошены, щеки горят, словно бежал всю дорогу от станции метро Патни. Майкл нетерпеливо задергал плечами, высвобождаясь из своего пальто, перекладывая атташе кейс и черный пластиковый пакет из одной руки в другую в попытке побыстрее выпутаться из рукавов, и, наконец, подбежал к столику. Оскалившись в какой-то безумной улыбке, но избегая смотреть прямо в глаза, быстренько чмокнул меня в щеку и сел на стул, который услужливо пододвинул официант. «Извини, я опоздал. Давай побыстрее все закажем, ладно? А то мне надо быть дома к 11, помню». Я подавила вздох. Трудный день выдался. Было бы совсем неплохо выяснить, зачем мы здесь оказались. Так сказать, сразу перейти к сути дела. Но Майкл с головой ушел в изучение меню, тщательно исследуя список блюд и стараясь определить, какое из них обещает максимальную отдачу за назначенную за него цену. «Да нет, не особенно», — наконец ответил он. «Обычные идиоты-студенты сидят как безмозглые овцы и ждут, когда я набью им головы знаниями. Исключая одного излишне нетерпеливого всезнайку — старался выпендриться перед девицами, затеяв спор с преподавателем. Но я его быстро поставил на место». Я вполне могла себе представить, как Майкл ставит на место какого-нибудь наглого юнца, пронзая его сверлящим взглядом и безжалостно срезая в такой манере, которая гарантирует взрыв смеха со стороны студенток. Женщины просто обожают Майкла, и с этим ничего не поделаешь. Дело то ли в мрачном выражении его лица, и в такой же манере поведения, в вечных двусмысленных шуточках, то ли в блеске сверкающих черных глаз, в жесткой складке около рта или в непрерывно порхающих руках, даже не знаю. Я давно утратила способность разбираться в подобных вещах. Официант принял наш заказ, и у нас больше не осталось никаких предлогов для того, чтобы и дальше обмениваться дежурными репликами. Майкл протянул руку через стол и положил свою ладонь на мою, пригвоздив ее к белой скатерти. Мою руку пронзил знакомый электрический разряд сексуального подъема. По всему телу волной прошло возбуждение. Майкл смотрел на меня очень строго, даже торжественно. Настолько торжественно, что мне захотелось рассмеяться. Он сейчас выглядел словно нашкодивший Пак, решивший покаяться в своих гнусных прегрешениях.
«Мне кажется...» Осторожно начал он, уперев взгляд в какую-то точку в паре дюймов слева от меня. «Что нам следует прекратить встречаться. По крайней мере, на некоторое время». Ну вот, дождалась. Смех, который давно уже копился у меня внутри, вырвался, наконец, наружу, совершенно не к месту. Я заметила, что все оборачиваются в нашу сторону.
«Что ты сказал?»
«Ты еще молода», — продолжал он. «Если мы расстанемся теперь, вполне сможешь найти себе кого-то другого, устроиться, завести семью».
Майкл терпеть не мог даже говорить о детях, и тот факт, что он навязывал их мне, лишний раз подтвердил, что он решил порвать со мной. «Мы оба уже не слишком молоды», — резко возразила я. «Тебя это касается в первую очередь». Тут рука Майкла неосознанным жестом потянулась ко лбу. Он уже начал терять волосы, и у него хватало тщеславия и суетности, чтобы беспокоиться на этот счет. Я все последние годы твердила ему, что это не так уж заметно. Некоторое время спустя, когда это утверждение стало звучать все более фальшиво, я начала говорить, что так он выглядит гораздо более утонченно и сексуально.
Официант принес заказанные блюда. Ели мы в полном молчании. Вернее, ел в основном Майкл. Я же главным образом просто передвигала вилкой по тарелке кусочки краба и лингуины и все время пила вино. Наконец, тарелки опустели, после чего мы остались сидеть практически в пустоте. Майкл уставился на скатерть, словно само окружающее нас пространство таило какую-то угрозу. Потом вдруг странно оживился. «Вообще-то, я кое-что тебе принес, сообщил он. Взял свой пакет и заглянул внутрь. Я успела заметить, что там лежат два предмета, завернутые в коричневую упаковочную бумагу, почти одинакового размера, словно он купил не один, а целых два прощальных подарка для двух разных женщин. Может, именно так оно и было? «Боюсь, ее не слишком хорошо завернули. Времени не было. Такой уж выдался день». Он подтолкнул один из этих предметов через стол ко мне. «Но главное — это сам подарок. Нечто вроде «Моменто море», типа извинения». Добавил он со своей кривой и чувственной улыбочкой, которая так на меня подействовала еще при первой нашей встрече. «Мне очень жаль, понимаешь? Ты уж прости меня за все». Ему и впрямь было за что просить прощения. Но я не чувствовала сейчас в себе сил, чтобы это ему сказать. «Моменто море, помни о смерти». Эта фраза рикошетом отразилась от стенок моего черепа. Я осторожно развернула бумагу, чувствуя, как крабовое мясо под соусом чили переворачивается в желудке. Внутри оказалась книга. Старинная книга в переплете из коричневой телячьей кожи, с простыми украшениями в виде тисненных линий на обложке и с четырьмя приподнятыми и закругленными ребрами на корешке на равном расстоянии друг от друга. Мои пальцы с удовольствием скользнули по переплету, словно это была кожа живого существа. Выкинув из головы все ужасные слова, только что услышанные от Майкла, я занялась книгой. Осторожно приподняла крышку обложки, стараясь, чтобы не треснул хрупкий корешок. Открывшаяся титульная страница оказалась выцветшей и покрытой бурыми пятнами. «Гордость рукодельницы» было напечатано на ней крупными буквами, а ниже более мелко курсивом. Здесь приведены некоторые изящные узоры и образцы для надлежащего и аккуратного вышивания золотой или серебряной нитью, а также шелком или шерстяной пряжей, как вам будет угодно и удобно. Образцы собрал и опубликовал впервые Генри Уорд из Эксетера «Кафедрал Сквер» в 1624 году. А под этим округлым и неустойчивым почерком было добавлено «Моей кузине Кэт, 27 мая 1625 года». «Ох!» — воскликнула я, сраженная древностью и великолепием книги. Оборот титульного листа был украшен изящными виньетками. Я повернула его к свету в тщетной попытке разглядеть узор более подробно. Майкл, кажется, сказал что-то еще, но его слова пролетели мимо моих ушей. «Ох!» — снова воскликнула я. «Как необычно!» Пауза. Я ощутила, что над столиком повисло тяжелое молчание, какое требовало хоть какой-то реакции. «Ты слышала хоть что-то из того, что я тебе говорил?» Я молча уставилась на него, не желая отвечать. Его черные глаза вдруг стали почти карими. Из них так и сочилась жалость. «Мне очень жаль, Джулия», — повторил он. «Мы с Анной достигли некой критической точки в отношениях, и на днях у нас вышел очень откровенный разговор. Решили попробовать восстановить наш брак, начать все сначала. Я не могу больше с тобой встречаться. Между нами все кончено». Я лежала в постели, одна, свернувшись клубочком и зажав в руках эту книгу, последний в моей жизни подарок Майкла. Вещь, которая еще долго будет напоминать мне о нашей связи. Лежала и всхлипывала. Усталость, наконец, победила, но сон оказался еще хуже, чем бодрствование. Мне снились кошмары. Я просыпалась в 2:30, в 3, потом в 4, и в голове крутились обрывки сновидений. Кровь и раздробленные кости, некто вопящий от боли, выкрики на языке, которого я не понимала. И самым живым впечатлением была цепочка видений. Меня, голую, провели перед толпой незнакомых мужчин. Те смеялись, указывая на недостатки моей фигуры, которых было немало. Одним из зевак был Майкл. На нем был длинный плащ с капюшоном, но я узнала голос, когда он заговорил. «А у этой нет грудей! Зачем вы привели мне женщину, у которой нет грудей?» Я проснулась вся в холодном поту, сгорая от стыда. Жалкое создание, но совершенно не заслуживающее такой судьбы. При всем при том, униженная и растоптанная, я ощущала какую-то странную отстраненность от виденного, словно это не я подвергалась поруганию и осмеянию, а какая-то совсем другая Джулия Лавет, далекая и почти незнакомая. Потом я снова задремала. Если мне и снилось что-то еще, ничего не помню. А когда я проснулась окончательно, то обнаружила, что лежу прямо на книге. Гордость рукодельницы оставила у меня на спине все 4 отметины от тиснения, как шрамы.